Добрый день всем! Представляю вам Нину Звереву, автора книги «Семья, что надо. Книга о любви».
Эта книга выйдет в августе в издательстве «Манону Фермер». А я представляю Светлану Иконникову, которая ведет эти подкасты со мной.
Нина Витальевна, хоть книга у вас о любви, а поговорим мы сегодня о деньгах.
Классно.
Это очень валидольная тема.
То, что интересует людей. Больше всего секс, деньги и смерть.
По-моему, деньги вот самая легкая тема из всех трех, которые
не скажите,
вы перечислили.
Не скажите.
Хорошо, давайте посмотрим. У вас в книге написано три тезиса, по которым живет ваша семья. Три денежных тезиса.
Денежных тезиса. Да.
Первый тезис – надо договариваться.
Да, надо договариваться.
Расскажите, что это значит?
Это очень важный вопрос про деньги. Очень важный вопрос. И причем я могу вам сказать, что жизнь может поменять вас местами. Сегодня зарабатывает муж, а завтра вполне возможно, что что-то случится такое нехорошее, не дай бог, и будет зарабатывать жена. Потому что кто-то же должен зарабатывать, и судьба дарит нам всякие крутые повороты. И еще к тому же у двоих молодых людей, которые вступают в брак, или не молодых, неважно, у них существуют свои отношения с деньгами. Это очень индивидуальная история, очень индивидуальная. И может казаться очень странно, что жена любит ходить покупать новые шмотки. Ну, потому что они все похожи друг на друга, эти шмотки уже ломятся, уже даже висят вещи с бирками. Мужа может это дико раздражать. И наоборот, она может не понять, зачем этот новомодный мотоцикл стоимостью такой, как хорошая машина, на которой можно ездить с детьми. И к тому же так опасен этот мотоцикл. То есть наши траты, наше представление о том, как потратить деньги, и даже о том, как их заработать, могут очень сильно не совпадать. Поэтому об этом, конечно, обязательно надо договариваться. Я за какой-то такой брачный контракт, договор, разговор очень важный. Не то, что там кто-то может закрепить на бумаге и у юристов, why not, я совершенно не против. Но главное, чтобы вы имели полную ясность по этому вопросу. Конечно, у нас было все в советское время такое, знаете, 2 копейки зарплата, которой не хватало ни на что. Жизнь вместе с родителями. Понятно, что денег не было вообще, их не хватало. Тришкин кафтан не хватало ни на что. Если приходила вдруг нянька посидеть с 2 детьми, то я отдавала ей ту самую единственную кофточку, в которой там выходила в эфир. Это была даже проблема. И я об этом даже не люблю вспоминать, потому что это было очень унизительно. Но потом наступили другие времена, и вдруг, например, появились деньги. Было интересно, потому что муж больше зарабатывал. Был такой период. Я вообще не зарабатывала, когда я сидела в декрете с ребенком, с третьим. Вообще нет, зарабатывала. На телевидении подрабатывала, всегда зарабатывала. Но был период, когда муж зарабатывал сильно больше. Он был старший научный сотрудник. В то время научные работники ценились. И он зарабатывал вполне так, по тем временам советским, вполне себе чего-то такое. Не хватало хронически денег. А потом, наоборот, я стала больше зарабатывать. Но мы сразу же, просто сразу же, мы даже это особенно не обсуждали. Но очень давно. Когда стали появляться хоть какие-то излишки, мы сразу разделили деньги на общие и индивидуальные, чтобы не обсуждать траты и не согласовывать наши персональные траты. Когда моя старшая дочь вышла замуж вторым браком за нашего пранаба любимого, они это сразу закрепили. Ну, там нету брачного договора, насколько я знаю.
Договорились.
И как же здорово, что они договорились. Тот самый случай, когда они вообще не понимают траты друг друга. И это нельзя понять. Наш индус пранаб вполне себе считает цену подсолнечного масла и вообще всего, что связано с покупками домой. Одежды вообще не интересует. К сожалению, к великому в их шкафу сложены шмотки, которые я с такой нежностью и вниманием собирала. Они со всем уважением там лежат с бирками. Или без бирок, не знаю, как их дарила. Вот все лежат в стопочку. Потому что носит он только то, что шил ему его любимый портной в Индии. Это каждый раз там 3 пары брюк. И парочка рубашек. Вот в этом он и ходит. Ему так нравится. И Нелли не вмешивается в это. И правильно делает. И даже, я скажу больше, ему это все вот очень идет. Ну, вообще... И когда она бегает покупать шмотки, потому что для нее это отдых, релакс, для нее это лучший способ похвалить себя, то, конечно, если бы это делалось на общие деньги, было бы очень трудно. Но пранаб спокойно переводит большую сумму денег, заработанных тяжелым трудом, преподавателя и научного работника, как и она, так и он, в Индию 5-юрному брату, например, на покупку квартиры. Моя Нелли, конечно, особенный человек, то есть она вообще ничему не удивляется и никак не, по этому поводу никак не возникает. Да? То есть ну, это его деньги, тратить как хочет. Ну, даже если бы он общие деньги послал бы в Индию 5-юрному брату, она бы точно тоже не возникала. Она очень равнодушна к деньгам совершенно. Но у них вообще нет никаких конфликтов. Они складываются на все затраты на дочь, на дом и прочие всякие дела. И я знаю, что сейчас очень многие пары живут именно так, потому что менять друг друга, воспитывать, иметь дополнительные основания для каких-то конфликтов и ссор нам не надо, нам и так трудно.
Ну, то есть просто устраняется источник конфликтов.
Конечно.
Есть деньги, это как зубная щетка становится, да, индивидуальная, только мое.
Ну, еще есть общие деньги.
Ну, есть общие, понятно. И у каждого есть вот свое.
Она с мужем вообще прекрасна, потому что я говорю, вот я хочу там по своей любимой терме полететь. Давай, пожалуйста, ты поедешь со мной. Я люблю очень с ним путешествовать, с ним гораздо лучше, чем одной. И он говорит, да, конечно, я могу, я полечу, давай, там все. И вдруг приходит такой прям радостный, важный. Говорит, я купил билет, это мой вклад. И я знаю, что эти билеты на этот самолет довольно дорого стоят. Это очень серьезный по его деньгам профессорским, очень серьезный вклад. И каждый раз так бывает. И я очень уважаю такие какие-то мужские поступки. А еще интересно бывает, когда я вдруг покупаю там то, что мне нравится, платье, какой-нибудь костюм. Он заходит и говорит, что опять? Я говорю, ну вот, показываю. И если ему действительно нравится, он спрашивает, сколько стоит. Я называю сумму. Он приходит и кладет мне этот день. Это я подарил. Это я подарил. И вот это тоже бывает очень приятно. То есть дело же не в деньгах, не в стоимости, не в количестве, а вот в правильных каких-то вот таких вот инструментах.
Слушайте, а вот это классная штука. Если у мужа и у жены есть свои деньги, они могут продолжать делать друг другу подарки.
Да,
а
да.
Если денег нет, то и подарков нет.
Если все общая кубышка, это все очень плохо. И все на виду. Деньги портят детей. Второй мой тезис.
Это второй тезис.
Да. Ну, потому что ребенок должен о чем-то мечтать, чего-то ждать, хотеть. И даже он должен понимать, что есть что-то недоступное. Я знаю, что богатые по-настоящему люди, у которых дети рождаются тогда, когда они уже давно богатые, они прямо заботятся о том, чтобы игрушки не ломились так вот во всей комнате, да? И чтобы была у ребенка мечта. И чтобы он даже чего-то где-то как-то сам заработал каким-то образом доступным для него, да? Ну, дети же тоже, они имеют какие-то карманные деньги, там еще какие-то вещи такие надо же приучать. Богатство развращает, конечно. Когда хочу пирожное, хочу мороженое. Помните мультик прекрасный «Вовка в 39-м царстве»? И если есть излишки денег, если вы живете действительно, так сказать, спокойно с деньгами, и ребенок привык, что все, что он хочет, ему на блюдечке с голубой каемочкой, то потом очень трудно будет перестраиваться во взрослой жизни. Интересно, что наши миллиардеры так как-то держат строгость своих детей. И Фридман свои деньги отдал в фонд, который сам же основал, да. И я читала высказывание Потанина, что никогда я не отдам и не оставлю в наследство ребенку миллиард. Но, наверное, 1 000 000 000 рублей ему пригодится. То есть вот это уже имеется в виду размер денег. Потому что если мы все делаем за них в детстве и все доступно, то потом вдруг что может измениться-то? Это же может быть просто мир перевернуться. Оказывается, ты хочешь, а тебе нельзя, тебе просто нет на это денег. Цену деньгам как заработанному такому вот эквиваленту твоего труда. Ребенок должен тоже знать с детства.
То есть, в принципе, ведь это правило, получается, действует не только для детей миллиардеров, но и для детей дворников, потому что и, при всем моем уважении к дворникам, потому что даже и ребенок, скажем так, семьи среднего класса, он не должен получать всего, что хочет.
Да. Он должен помечтать, подождать, понять какие-то правила игры, он должен понимать, откуда берутся деньги. Насколько они не просто зарабатываются, как они приходят и уходят. Вообще ребенка надо знакомить с этим механизмом обязательно с детства. Чем раньше, тем лучше.
Хорошая штука, да. Стимулирует к развитию. А третье правило?
А третье правило звучит так, денег должно быть достаточно. Это любимая фраза моей мамы.
Нет противоречия между вторым и третьим?
Нет, это имеется в виду взрослые люди, которые жалуются, что у них денег недостаточно, ну, значит, они должны что-то такое сделать, чтобы их было достаточно. Дело в том, что не у всех деньги во главу угла. Потому что, например, отец всегда говорил про свою работу. Я занимаюсь тем, что мне очень нравится, мне за это еще деньги платят. Да? И не все профессии связаны с зарабатыванием денег. И если вы идете на бюджетные какие-то дела, то понятно, что это не собственный бизнес. Собственный бизнес, если он пошел хорошо, наверное, принесет больше денег. Наверное, я говорю, да, потому что можно пролететь
и потерять все. Больше денег.
Потерять все, и квартиру, и машину, и все. Везде есть риски свои. И человек должен понимать, что... И, знаете, высказывание такое есть. Считать деньги в чужом кармане нехорошо, но интересно. Нам все время кажется, что другому они дались гораздо проще, чем нам. И слишком большие аппетиты. Для взрослых людей же это все то же самое, что второй пункт. Да, тоже денег должно быть достаточно, потому что когда аппетиты безмерные, то это всегда ведет к трагедии. К трагедии. Надо уметь себя ограничивать, надо понимать, что деньги, между прочим, излишние, это огромная проблема. Потому что это особое искусство управлять деньгами правильно. Люди теряют деньги, у них были миллионы, их нет. А вы знаете историю этих миллиардеров, которые выиграли деньги? В лотерею в какой-нибудь или там какую-то такую любую игру?
Ну, ни у кого, по-моему, жизнь принципиально не изменилась. Деньги как пришли, так
все и ушли, стало гораздо хуже с этой жизнью. Во-первых, они потеряли всех родных друзей и родственников, которые считали, что надо с ними делиться. Даже если с ними поделились, все равно потом все плохо. Да? А во-вторых, они пожили немножко другой жизнью, а потом должны были вернуться на круги своя. То есть это вот деньги – искушение огромное. Деньги, конечно, могут быть злом, могут быть добром. С ними надо уметь правильно обращаться. Я только могу сказать, что меня тревожат молодые люди, экономные, которые любят откладывать и которые не позволяют себе тратить деньги.
Тревожат? Считается, что это же, наоборот, осознанное потребление и так далее?
Нет, нет, братцы, жизнь может закончиться завтра. Мы никогда не знаем, как она повернется. Надо жить сегодня и сейчас. И вот я всегда делала так, что я всегда там чуть-чуть откладывала. Ну, просто такая подушка безопасности. Даже когда денег было мало, все равно старалась, чтобы чуть-чуть откладывала. И тратила. И тратила, причем на лишнее. Не только на необходимое, да, чтобы действительно доставлять радость даже в период, когда у нас было совсем тяжело с деньгами. Потому что денег должно быть достаточно для чего? Для того, чтобы быть счастливым. Не откладывайте жизнь и все возможности, которые дают деньги, на потом. Деньги – это сильнейший и мощнейший ресурс. Это, конечно, и показатель успеха, и показатель свободы. И я никогда не скажу, что деньги – это плохо. Никогда. Но достаточно, денег должно быть достаточно для чего? Для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы какие-то реализовывать свои какие-то амбиции.
А если этот уровень достаточно, у мужа и у жены разные. Кому-то одному нужно больше денег, кому-то меньше.
Ну, берем первый пункт. Надо договариваться и как-то сверять свои потребности и возможности.
Сложно. Если, например, зарабатывает муж, а больше денег нужно жене. Ну, или наоборот.
Договариваться. Вы знаете, ведь есть шопоголизм, есть рулетка. У меня у хорошей знакомой был партнер, любимый мужчина, и все закончилось в один день, когда он проиграл сначала свои деньги, потом все ее деньги в казино. Оказался игрок. Тщательно это скрывал, ничего не мог с собой поделать. То есть это деньги, это, господи, столько книг хороших на эту тему написано. Искушение, и зло, и достаток, и успех, и свобода, и все это вот в этих показателях, да. И очень трудно, когда вы жили хорошо, спускаться вдруг на уровень, если это какой-то стартап или переезд в другую страну, спускаться на другой уровень. К этому тоже один из супругов может быть готов, другой не готов. Это, конечно, проверка на прочность их отношений. Но здесь возникает слово «мы», когда есть какие-то такие риски для семьи. Потому что первое – это наши дети, да, второе – это там наше счастье, в чем бы оно ни выражалось, но разговаривать и договариваться.
Ну, то есть мы опять возвращаемся к первому пункту.
Да.
И давайте тогда в конце еще раз повторим все три пункта. Первый – надо договариваться. И два других.
Деньги портят детей. Излишек денег, конечно. Излишек денег, конечно. Деньги так вот без счета портят детей. Ну и третье – это денег должно быть достаточно. Достаточно. Излишек денег – это уже тоже проблема, но ее можно профессионально решать, но надо понимать, что такое тоже бывает.
Ну, а мы на сегодня заканчиваем.
Да, ninazvereva01mail.ru, мы ждем ваших писем. С вами была Светлана Иконникова, Нина Зверева. Да, и сегодня мы говорили о деньгах, и мы надеемся, что наших подписчиков будет все больше и больше.
Присылайте нам свои вопросы, истории, на все вопросы мы ответим. Самые интересные истории наверняка прочитаем.
Да, конечно, с удовольствием.
До свидания.
До свидания.